эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. У Грузии новый президент. Впервые в истории этот пост занимает женщина. Оппозиция итоги выборов не признает. Грузинские депутаты из Альянса патриотов встретились с абхазскими и юго-осетинскими парламентариями. Получился скандал в Южной Осетии. Гендерное насилие стало важной темой недели. Взгляд на проблему из Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости. В отношениях между Россией и Украиной произошли события, которые не должны были происходить. И я не хочу иметь к этим событиям никакого касательства. Так определил президент США Дональд Трамп свое отношение к нынешнему российско-украинскому кризису. Президент дал интервью корреспонденту «Голоса Америки» Гретте Ван Састерен в Буэнос-Айресе, где проходит очередной саммит «Большой двадцатки».
Вы собирались, по крайней мере, вы рассматривали вероятность встречи с президентом Путиным, и вы отказались от встречи. Если бы вы встретились с ним, о чем бы вы разговаривали?
Откровенно говоря, в свете того, что произошло с Украиной, учитывая произошедшее с украинскими кораблями и моряками, время для такой встречи в настоящий момент было бы неподходящим. Но я с ним встречусь. Я считаю, что у нас очень хорошие отношения, и я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми другими странами. Я считаю это важным. Так что я встречусь с ним в подходящее время.
А что вы думаете о его дальнейших намерениях относительно Украины? Зачем он захватил украинские корабли и моряков?
Я не могу читать его мысли, и никто не может. Он знает, чего он хочет. Но мы не можем позволить случиться определенным вещам. Однако это случилось, и я просто не могу участвовать в этом.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте echokavkaza.com. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 1 декабря, в Буэнос-Айресе провели переговоры за рабочим завтраком. В переговорах участвовали члены делегации. Журналисты на встрече не присутствовали, и пока неизвестно, о чем говорили лидеры двух стран. Меркель ранее заявляла, что обязательно поговорит с Путиным о захвате России трех украинских военных кораблей и моряков в Черном море. Страны большой семерки, в которые входят, помимо прочих, США и Германия, призвали накануне Россию освободить арестованных моряков. В связи с инцидентом в Черном море со стороны ряда стран и политиков вновь звучит критика строящегося газопровода «Северный поток-2», который должен по дну Балтийского моря связать Россию и Германию. Польша, в частности, утверждает, что Россия может в будущем использовать силу под предлогом защиты газопровода. Проект критикуют также США и Украина. Глава МИД Германии Хайко Маас в ответ на критику заявил, что от отмены проекта никто не выиграет. Накануне МИД Германии опубликовал документ, названный «5 пунктов для мира на Украине». В нем говорится о необходимости выполнить Минские соглашения, усилить роль наблюдателя ОБСЕ, ввести в район конфликта в Донбассе миротворцев, поддержать реформы на Украине, а также отрицается возможность признания аннексии России Крыма. На саммите «Большой двадцатки» в Аргентине, в рамках которого прошла встреча Путина и Меркель, российский президент встретится также, в частности, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и японским премьером Синдзо Абе. Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Россия развернула у границ с Украиной, а также в аннексированном Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей группировку численностью более 80 тысяч военнослужащих. Сегодня, 1 декабря, на церемонии передачи вооруженным силам новой техники Порошенко сказал, что российская группировка также включает в себя около 1400 артиллерийских и ракетных систем залпового огня, 900 танков, 2000 1300 боевых бронированных машин, более 500 самолетов и 300 вертолетов. По словам Порошенко, в акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей находятся более 80 российских военных кораблей и 8 подводных лодок. Угроза российского военного вторжения на Украину называлась наряду с недавним захватом в Черном море 3 украинских военных кораблей одной из причин введения на части территории страны, прежде всего в граничащих с Россией районах, военного положения сроком на 1 месяц. Порошенко сегодня выразил надежду, что продлевать его не придется, а во время военного положения Украина укрепит свою обороноспособность. Россия утверждает, что у нее нет агрессивных планов по отношению к Украине, а украинские корабли сами нарушили границу. Накануне вечером 30 ноября скончался бывший президент США Джордж Буш-старший. Ему было 94 года. В своем заявлении его сын, бывший президент США Джордж Буш-младший, назвал отца человеком высочайшего калибра, лучшим отцом, который бы могли пожелать дочь и сын. Президент Дональд Трамп выразил соболезнования, назвав бывшего президента примером для многих американцев, выбравших путь служения обществу. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Саломе Зурабишвили становится президентом Грузии по результатам второго тура выборов. Основным направлением деятельности главы государства станут внешнеполитические вызовы, стоящие перед страной. Они не пугают новоизбранного президента. Первые заявления Зурабишвили четко прозападные. Владимир Унанянц об ожиданиях экспертного сообщества от успеха главной героини уходящей недели.
Саломе Зурабишвили, уроженка Парижа, судя по всему, видит в своей победе историческую миссию. Она прямой потомок основателей Первой республики 1918 года, павшей под натиском советской армии в 1921. Ее предки были вынуждены эмигрировать во Францию, а теперь она собирается вернуть Грузию в лоно Европы, параллельно объединив страну путем диалога с несогласными.
Мы все вместе окончательно и решительно отказались от прошлого, от того, что больше всего затормозило бы укрепление, продвижение и освобождение общества. Наш выбор – сторона мирных, свободных и равных граждан. Наш выбор – диалог с той частью общества, которая сегодня не голосовала за меня, с теми, кто не является нашим единомышленником. Но мы все граждане одной страны, одной маленькой страны. Мы живем в одном государстве и должны жить, и должны объединить ее, успокоить и утихомирить.
Объединять, успокаивать и утихомиривать госпоже Зурабишвили, по ее собственным словам, поможет богатый дипломатический опыт. Более чем в 30 лет. В прошлом французский дипломат, участник всевозможных дипмиссий этой страны в ООН, НАТО, Совете Европы, работник посольств Пятой Республики в США и Африке, наконец, посол Франции в Грузии, а затем по личному приглашению тогдашнего президента Саакашвили, министр иностранных дел, вставший на путь реформ исторической родины, она уверена, что сумеет найти общий язык со всеми, включая самого сложного соседа – Россию, в связях с которой оппозиция ее обвиняла во время президентской гонки. Москва, к слову, встретила победу хоть формально независимого, а по сути провластного кандидата со сдержанным оптимизмом. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что хуже не будет.
Не ожидаю резких перемен на российском направлении. Но учитывая тот факт, что Саломе Зурабишвили опытный и прагматичный политик, хотел бы надеяться, что пространство для диалога как минимум не сократится, а лучше бы увеличится. Диалог сейчас явно в интересах обеих стран, наших народов, бизнеса и региона в целом. Можно считать исход выборов в Грузии умеренно позитивным. Хуже точно не будет.
Неоднозначные высказывания Зурабишвили по августовской войне 2008 года, когда она фактически объявила о том, что именно Грузия начала боевые действия, с точки зрения противника власти, поставили под вопрос не только ее президентские амбиции, но и дипломатическую профпригодность. Во всяком случае, армию госпожа Зурабишвили сумела настроить против себя. Об этом говорят результаты голосования грузинского контингента в Афганистане. Там бесспорную победу одержал кандидат от оппозиции Григол Вашадзе. Тем не менее, с учетом поправок в Конституцию, вступающих в силу одновременно с инаугурацией нового президента, основная задача Зурабишвили все-таки будет лежать во внешнеполитической плоскости. И тут грузинская мечта явно намерена использовать прежние заслуги новоизбранного главы государства. В правящей партии не раз отмечали, у Зурабишвили есть большие связи в международных организациях, дипломатических кругах, в правительстве Франции и наверняка других западных стран. И она, по задумке мечтателей, может стать как раз тем недостающим связующим звеном с Западом, чтобы уравновесить влияние бывшего президента Саакашвили и его партии в политических кругах Европы и США. Сама Саломе Зурабишвили уже определила свои приоритеты по части визитов вежливости.
Никто не удивится, что мой первый визит будет в Европу, в частности в Брюссель, Берлин, Париж и Литву. Женщина-президент, которая вчера ночью первой поздравила меня с тем, что я стала президентом.
Женщину-президента Литвы зовут Даля Грибаускайте. Фамилия действительно может быть сложной для произношения. Но злые языки уже поспешили заметить, новоизбранная глава грузинского государства не очень хорошо разбирается в сегодняшней внешней политике и не особо знакома с ее действующими лицами. Впрочем, и про французского лидера Эммануэля Макрона госпожа Зурабишвили говорила, не называя имени, на что в Париже, видимо, не обиделись. Во всяком случае, МИД Франции одним из первых поздравил нового президента Грузии с победой на выборах и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Южно-Кавказской республики, о чем говорится в официальном заявлении Пятой республики.
Спустя месяц после первого тура президентских выборов независимый кандидат Саломе Зурабишвили избрана президентом Республики Грузии. Франция искренне поздравляет ее с победой и желает успеха в выполнении своих обязанностей. Франция готова работать с госпожой Зурабишвили, чтобы еще сильнее укрепить прекрасные и исторические отношения между нашими странами. Новый президент может надеяться, что мы будем действовать в интересах суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.
В том, что Саломе Зурабишвили сумеет заручиться доверием западных партнеров, уверен директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гугулашвили.
Я думаю, что по отношению к ней будет довольно высокое доверие со стороны всего западного мира. Что касается России, то нас ждут очень прагматичные разговоры. И ни в коем случае не в том направлении, что мы одна цивилизация. А вот что касается Европы, то напротив, будет максимально подтверждено, что мы одна цивилизация. Мне кажется, что по обоим этим направлениям у Саломе Зурабишвили довольно хорошие перспективы.
В свою очередь, основатель Центра стратегического анализа Грузии Торнике Шарашинидзе, напротив, считает, что новоизбранный президент принесет еще больше проблем во внешнеполитическую повестку Грузии. Причем не сладко придется и самой грузинской мечте.
После победы у грузинской мечты появится еще больше задач, которые надо будет решать. Репутация на мировой арене на фоне того, как были проведены выборы, ухудшится еще сильнее. Что касается непосредственно Саломе Зурабишвили, то она еще более сложный человек, чем Георгий Марк. И доставит куда больше проблем грузинской мечте, чем не только Маргвелашвили, но и Вашадзе, если бы он стал президентом.
А вот эксперт по международному праву, член Высшего совета юстиции по президентской квоте Анна Дулидзе считает, то, что президентом стала женщина, а также ее независимый характер, позволит стране повысить свои позиции на международной арене. Да и вообще, считает Дулидзе, это в любом случае историческое событие.
В отношении женщин в вопросах гражданской позиции требования и критика намного выше, чем в отношении мужчин. Но она способна сплотить институты независимо от грузинской мечты. У этого, безусловно, будет своя цена. Но это также будет записано большими буквами в историю Грузии.
Насколько эффективной будет первая женщина-президент Грузии, станет ясно в ближайшие 6 лет. Именно столько времени, согласно новой конституции, есть у Саломе Зурабишвили на то, чтобы войти в историю. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
День выборов. Казалось, что грузинская оппозиция признала поражение. Такое ощущение возникло после оглашения данных экзит-полов главной оппозиционной телекомпании «Рустави-2», согласно которым кандидат нацдвижения Григол Вашадзе набрал 45% голосов против 55% у Саломе Зурабишвили. Резко прозвучали лишь заявления Михаила Саакашвили, который призвал не признавать итоги выборов. Победу Зурабишвили и этот призыв по горячим следам в среду мы обсудили с экспертами в прямом эфире нашей рубрики «Не круглый стол».
Не круглый стол.
Мы продолжаем тему в нашей традиционной рубрике «Не круглый стол». У нас на прямой связи с нашей студией пражской два политолога из Тбилиси, Гия Нуди и Валериан Гургеладзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Батону Гия, у меня первый вопрос к вам. Мой вопрос очень простой. Нацдвижение сегодня стало фактически по результатам этих выборов основной оппозиционной силой. Можно ли говорить о том, что в Грузии установилась фактически двухпартийная система?
Ну, она всегда была основной оппозиционной силой после поражения 2012 года. Но на этих выборах Вашадзе получил несколько, ну, больше голосов, чем многие ожидали. Но, тем не менее, нужно отметить и то, что Вашадзе был кандидатом ненационального движения, объединенной оппозиции, которая включала 10 партий. Конечно, главное из них национальное движение, но само по себе... Тот факт, что как бы национальное движение посчитало необходимым вступить в эту коалицию, и Вашадзе дистанцировался в какой-то степени от Михаила Саакашвили, который говорил, что это не мой кандидат, это так, именно кандидат коалиции, означает, что национальное движение как бы признает то, что оно не может одно не самостоятельно выиграть выборы. Но, кроме того, президентские выборы – это одно дело, а парламентские выборы – это принципиально другой расклад, скажем, который, ну, естественно, что эти выборы были предисловием, как бы, подготовкой к парламентским выборам. В парламентских выборах, ну, я думаю, у оппозиции в целом, не только вот этой конкретной оппозиционной по коалиции, а различных оппозиционных партий будут уже... другие шансы, и национальное движение останется самой главной, скажем, оппозиционной партией, или вот это объединение под названием «Объединенная оппозиция». Но там будет уже, она не будет единственной важной оппозиционной силой.
Батонге, а каковы дальнейшие действия будут этой оппозиции, объединенной или нацдвижения? Вот мы только что слышали, что сказал Михаил Саакашвили. Какова вероятность протестных акций и каковы их возможные перспективы в текущих условиях?
Ну, протестные акции будут, я думаю, поскольку Саакашвили к ним признал, и многие его послушают, но... я не думаю, что это приведет на этом этапе к каким-то радикальным последствиям. Хотя другое дело, что в целом, я думаю, несмотря на победу в этих выборах, в целом весь процесс электоральный, он в какой-то степени подорвал легитимность грузинской мечты и показал, что, ну, скажем, ее позиции не так сильны, как... ну, большинство думало до этих выборов.
Спасибо, это был Гия Нодия, политолог из Тбилиси. Мой второй вопрос Валериану Гургеладзе. Батон и Валериан, как вы оцениваете эту победу? Нет ли у этой победы действительно какого-то вкуса поражения? Вот этот очень высокий результат кандидата нацдвижения, второй тур сам по себе. Очень неуверенной, кажется, победа Иванишвили. Как вы ее оцениваете?
Ну, победа есть победа. Если вы имеете в виду, является ли это победа пировой победой, ну, все будет зависеть от того, какую стратегию изберет правящая партия «Мечта», как она будет готовиться к важнейшему циклу 2020 года, когда произойдут парламентские выборы. Говорить о нелегитимности, когда кандидат, независимый кандидат, ну пусть и формально, но тем не менее, мы должны иметь в виду, что Саломе Зурабишвили это был не партийный кандидат, а независимый кандидат, которого поддерживала грузинская мечта. И, кстати, вот именно с этим обстоятельством и связано то, что в первом туре мечта не смогла мобилизовать достаточное количество своих сторонников в поддержку Саломе. Вот эти проблемы были этим вызваны. То есть вокруг Саломе Зурабишвили не была мобилизована та масса, которая бы дала возможность ей победить в первом туре. А как только вновь, значит, во втором туре встретились национальные движения, и, значит, ну, тут уже практически мечта, да, и мечта практически объявила о проведении референдума, тут ей пришлось, да, ей пришлось потрудиться, ей пришлось мобилизовать свой электорат, и мобилизовать не только свой электорат, но и всех тех избирателей, которых просто принципиально
неприемлемо национальное движение, и я думаю, что вот в результате этих выборов, наверное, Саломе Зурабишвили наберет более миллиона голосов. Тут никак не приходится говорить о какой-то там нелегитимности. Совсем другое, почему призывать Саакашвили. Он по-другому и не может, так как, значит, в его практике политической истории, бэкграунд, это революция, это переворот, это дестабилизация. И вот мы слышим, вот я у вас услышал, да, комментарий Григола Вашадзе, вот по его мнению, значит, 55 или 58% сторонников составляют, оказывается, наркоманы и криминалы. Ну, в общем, к этой риторике привыкать, в общем-то, нам не приходится, это обычное дело. Другое, что мне тоже кажется, что в какой-то степени это был последний аванс, выданный избирателям в сторону мечты. Мечта должна каким-то образом, мне кажется, способствовать развитию плюралистичной многопартийной демократии. Потому как, если мы будем учитывать то, что произошло во время первого тура, когда второе место занял Вашадзе, там третье место, отколовшийся от национального движения Европейской Грузии, то тогда, да, мы можем вот так арифметически, просчитав то, что может произойти через два года, мы можем увидеть, что мечта, она может победить, но она может остаться в меньшинстве, а коалицию смогут сформировать оппозиционные партии.
Что ж, спасибо вам большое, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был политолог Валериан Горгеладзе, перед этим выступал политолог Гия Нодя. Спасибо, к сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу.
Некруглый стол.
Ожидания многих экспертов оправдались. Уже в четверг оппозиционный кандидат в президенты Григол Вашадзе на встрече со сторонниками филармонии заявил, что не признает результаты выборов и призвал всех к мирному протесту. Перед оппозиционерами выступил по скайпу и экс-президент Михаил Саакашвили, который назвал Вашадзе победителем и народным президентом. Насколько действенными окажутся эти призывы, мы узнаем уже завтра. На воскресенье назначена акция оппозиции в центре Тбилиси. Однако вчера уже стало понятно, что не вся оппозиция склоняется к уличной активности. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
На расширенной встрече с избирателями филармонии лидеры объединенной оппозиции совместно с экс-президентом Михаилом Саакашвили приняли решение не признавать легитимность президентских выборов, так как они, цитата, были проведены в атмосфере подкупа, насилия и шантажа. Оппозиция выступила с требованием назначить неочередные парламентские выборы и, чтобы власти не сомневались в серьезности их намерений, призвали своих сторонников собраться на митинг в центре Тбилиси 2 декабря. В этих обстоятельствах особый интерес вызывала позиция Европейской Грузии, второй крупной оппозиционной парламентской партии. Напомним, Европейская в Грузии во втором туре президентских выборов призвала своих сторонников голосовать за Григола Вашадзе. Также полагает, что выборы были недостаточно легитимны, партия дистанцировалась от уличных акций, предлагая идти путем демократических преобразований, заявил в своем выступлении лидер партии Давид Бакрадзе.
Мы приступаем к консультациям со всеми заинтересованными сторонами. Выборы наглядно продемонстрировали, что Саломе Зурабишвили не смогла завоевать демократического мандата. Уличные акции и манифестации являются абсолютно конституционным инструментом для любой политической силы, которая пожелает им воспользоваться. Однако Политсовет Европейской Грузии считает, что главный путь политической борьбы проходит через реформы, а не через уличные акции. Исходя из этого, мы не примем организационного участия в воскресной акции.
Реакцию правительства из канцелярии озвучил премьер-министр Мамука Бахтадзе. Оппозиция имеет право на свободу выражения, однако власти жестко отреагируют на все попытки дестабилизации ситуации в стране, заверил премьер.
Мы не допустим, чтобы по вине безответственных лидеров создавалась угроза общественному порядку, не допустим революционных и реваншистских сценариев, попыток организовать беспорядки и внесения дисбаланса в жизнь общества. Государство будет защищать безопасность каждого гражданина, в том числе участников мирного протеста. Выборы закончились. Страна должна вернуться к прежнему ритму жизни.
Ответили оппозиции и из грузинской мечты. По мнению вице-спикера Гиевольского, планы оппозиции обречены.
Состоящая из отдельных индивидов, так называемой объединенной оппозиции, приходится принимать решение в весьма непростой обстановке. С одной стороны, на них оказывает давление авантюрист с его неадекватными призывами к революционному сценарию. С другой стороны, общественность, которой абсолютно безразлична дальнейшая политическая судьба Григола Вашадзе. Ну а в-третьих, позиция международного сообщества, которая дала однозначно положительную оценку прошедшим выборам.
По утверждению конституционалиста Вахушты Менабде, назначение внеочередных парламентских выборов возможно лишь при условии досрочного распуска парламента.
Это уход премьера со своего поста, независимо от того, подал ли он в отставку по своему желанию или он не получил вотума доверия, после чего парламент по ряду причин не сможет утвердить нового главу Кабмина. Тогда президент имеет право распустить парламент. Поэтому распуск парламента возможен лишь при отсутствии простого большинства в количестве 76 человек.
В конце дня в лагере непримиримой оппозиции приняли решение несколько смягчить свою риторику. «Мы не планируем никакого противостояния, беспорядков или революции. Мы имеем конституционное право собраться там, где считаем нужным», заявил лидер силы в единстве Григол Вашадзе. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас к другим темам. С итогами недели из Абхазии наш постоянный комментатор Изида Чания.
Последняя осенняя неделя началась в Абхазии с праздничного выходного – Дня Конституции. Текст основного закона республики был принят в 1994 году на сессии Верховного Совета и одобрен на всенародном референдуме. Депутаты парламента посвятили этот праздничный день приему коллег из России, Белоруссии и Сирии, которые приняли участие в первом заседании международного парламентского движения «Лига друзей Абхазии». По мнению участников заседания, народ дипломатия могла бы оказывать существенную помощь абхазскому внешнеполитическому ведомству в вопросах, связанных с признанием страны. В первый рабочий день недели, во вторник, президент Рауль Хаджимба подвел итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 21 ноября в Сочи. По словам главы государства, на встрече обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в области обороны, борьба с преступностью, строительство тюрьмы, состояние дел в банковской системе Абхазии, вопросы транспортных коммуникаций, возобновление работы Сухумского аэропорта и морского сообщения. Говоря о приоритетах во внешнеэкономической деятельности страны, президент отметил, что нам в первую очередь нужно выстраивать отношения с Россией, со страной, которая нас признала. Но это не означает, что мы не должны иметь свое собственное лицо. Слава Богу, такое понимание есть в Российской Федерации. И во время наших встреч это достаточно четко прослеживается. Конец цитаты. Тем временем на этой же неделе президент отменил решение столичного собрания о проведении местного референдума по вопросу избрания главы администрации города Сухум. Глава государства сослался на противоречие с Конституцией и законами, в которые вступает решение сухумских депутатов. Однако сторонники и противники муниципальных выборов продолжили обсуждение вопроса всенародных выборов глав муниципальных органов исполнительной власти на площадке общественной палаты. Мнения участников диалога разделились. Одни считают, что выбирать глав администрации должны жители города. Другие, что главы городов и районов должны избираться из числа депутатов собрания. По мнению же депутата парламента Алхаса Джинджоля, наивно идеализировать выборную систему, если в ней остается огромная щель для коррупции и каких-то махинаций. Конец цитаты. Участники диалога не пришли к единому мнению и решили продолжить обсуждение. Гостями Абхазии на этой неделе стала делегация из КНДР. Цель визита – развитие торгово-экономических взаимоотношений между двумя странами, а также презентация экономического потенциала КНДР абхазскому бизнес-сообществу. Министр экономики Адгур Арцин пособлазнял корейских бизнесменов либеральным налоговым законодательством, низкой стоимостью электроэнергии и благоприятными природными условиями для выращивания сельскохозяйственной продукции, а также отметил, что инфраструктурные возможности морских портов Абхазии позволяют развивать морскую торговлю. В пятницу, 30 ноября, правительство приняло решение о либерализации правил въезда и выезда трудовых мигрантов. Срок действия рабочей визы в Абхазии продлен до 1 года. Раньше рабочая виза выдавалась только на срок действия трудового договора. Более того, иностранные граждане теперь имеют право лично обратиться с заявлением о получении трудовой визы в Министерство иностранных дел или в миграционную службу. На этом же заседании правительства был утвержден производственный календарь на следующий год, в котором 120 выходных дней. В республиканской больнице в последний день осени Минздравом была проведена однодневная акция по экспресс-диагностике на гепатит и ВИЧ-инфекцию. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». По заявлению представителя объединенной оппозиции «Сила в единстве» Георгия Вашадзе, из-за давления на оппозиционеров они возвращаются к чрезвычайному режиму и призывают сторонников звонить при подобных случаях на горячую линию. Георгий Вашадзе обращается к грузинской мечте с призывом придержать свои зондеркоманды и не забывать, что она, как сила, стоящая у власти, имеет обязательства перед грузинским народом. «Подумайте и дайте завтра ответ 800 тысячам человек», — сказал Георгий Вашадзе, призвав сторонников прийти завтра на запланированный митинг на проспекте Руставеля, передает грузинская служба «Радио Свобода». Ровно год прошел со дня трагедии на улице Харава в центре Тбилиси, где в массовой драке школьников погибли двое 16-летних подростков — Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили. Аппарат народного защитника сегодня, 1 декабря, распространил обращение к главной прокуратуре Грузии, в котором просит обнародовать информацию о расследовании и служебных проверках и рассказать, как решаются выявленные в деле недоработки. Считаем, что из-за высокого общественного интереса к следствию прокуратура должна удовлетворить существующее общество вопросы и обнародовать информацию о ходе следствия и изучения дела, говорится в заявлении омбудсмена. Политика властей Грузии за прошедшие годы не изменилась и продолжает носить резко агрессивный характер. Так откликнулся на результаты второго тура выборов президента Грузии министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кова. Грузинские власти по-прежнему проводят политику международной изоляции Абхазии, создают препятствия для свободы передвижения, насаждают в сознании представителей международного сообщества ложные тезисы об оккупации Абхазии, заявил Кова. По его словам, он надеется, что с избранием нового президента произойдет некоторая переоценка ценностей, передает Интерпресс Ньюс. Хотелось бы надеяться, что с избранием нового президента произойдет некоторая переоценка ценностей и будет заложена позитивная основа для установления межгосударственного диалога между нашими странами при участии государств, традиционно выступающих посредниками в переговорном процессе между Абхазией и Грузией. Конец цитаты. Даур Кове также подчеркнул, что ни одна мирная инициатива не может стать альтернативой для свободы и независимости Абхазии. Единственным возможным выходом из сложившейся ситуации может стать признание независимости Абхазии, добавил он. Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретится с избранным президентом Саломе Зурабишвили 3 декабря. Как сообщили Интерпресс Ньюс в администрации президента, встреча состоится в 16:00 в президентском дворце. На прошедшей неделе Георгий Маргвелашвили выразил готовность начать сотрудничество как по вопросу передачи дел с административной точки зрения, так по участию и помощи в подготовке к инаугурации избранного президента Саломе Зурабишвили, которая состоится 16 декабря.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Встреча грузинских депутатов из Альянса патриотов с абхазскими и юго-осетинскими парламентариями всю неделю оставалась в центре нашего внимания. Во многом благодаря тому, что депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия почему-то решили скрыть от общественности факт встречи. Им в этом явно помешал наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Я прочитал все гневные отзывы на мой материал о 27 ноября, тайная миссия Гасиева или как вступить в альянс с патриотами, причем как в прессе, так и в социальных сетях. Кто-то истерил, пускался в оскорбления, но были и разумные вопросы. Некоторые читатели обратились ко мне за разъяснениями. Все-таки была встреча или нет? Если встречались, то с какой целью? Отвечаю. Судя по всему, эта встреча готовилась почти полтора года. На сайте «Спутник Грузия» 11 июля 2017 года была опубликована статья под названием «Депутаты Грузии и РФ впервые после войны провели встречу в Москве». Она висит там и сейчас, все желающие могут почитать. Статья про то, как грузинские депутаты от партии «Альянс патриотов» Георгий Ломия, Ада Маршаня и Наточ Хеидзе провели встречу с российскими коллегами из Государственной Думы, членами Комитета по делам СНГ. Среди прочих предложений, о которых пишется в статье, парламентарии также выступили за прямой диалог с Ухумом и Цхинвалом. По словам Наточ Хеидзе, это наболевшая тема, к решению которой парламентарии намерены двигаться. О чем это? Это о том, что предложение по прямому диалогу было озвучено еще в июле прошлого года, обсуждалось с председателем комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым и, судя по всему, нашла его поддержку. Еще один открытый источник – Абхазия-Информ. Материал под названием «Российский посол встретился с Советом Общественной палаты Абхазии» от 11 июля 2018 года. Цитирую с сокращениями. Вместе с тем он, посол Алексей Двинятин, обратил внимание на некоторые моменты, которые его несколько удивили за два месяца пребывания в Абхазии. Далее приводятся слова Алексея Двинятина. «Я понимаю, что на государственном уровне у вас нет отношений с Грузией. Это понятно. Даже в ходе нашей сегодняшней беседы вы затрагивали в основном вопросы российско-абхазских отношений, как бы откладывая в сторону проблемы взаимоотношений с Грузией. Но, в любом случае, это ваш сосед, с которым, наверное, нужно стремиться установить добрососедские отношения. Недружественный сосед», – прозвучала реплика из зала. «Согласен», ответил Алексей Двинятин, что недружественный сосед, который не признает вашу республику. Но прежней своей ипостаси я занимался преимущественно вопросом безопасности на Южном Кавказе, поэтому не могу не упомянуть об этом, сказал посол. Тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Москва создает некий формат, направленный на российско-грузинскую разрядку. И в этот формат пытаются включить Абхазию и Южную Осетию. И вот это приглашение грузинских, югоостинских и абхазских делегаций на международную конференцию в Государственную Думу укладывается в эту логику. И, думаю, не случайно посадили их рядом, напротив модератора встречи Леонида Калашникова. Приведу фрагмент выступления депутата грузинского парламента Георгия Ломия на этой встрече.
Я благодарен российской стороне за то, что она предоставляет возможность, например, мне участвовать в этой конференции и общаться, тесно общаться с нашими осетинскими и абхазскими братьями. Я надеюсь, что этот формат позволит нам пообщаться, выяснить, в чем, скажем так, мы не сходимся во мнениях. Конечно, есть вопросы, по которым мы не придем к взаимопониманию, но ведь есть и другие вопросы, которые мы можем решать сегодня, опять же, с нашими братьями из Абхазии и из Осетии. Так давайте не будем основываться на тех вопросах, которые являются камнем преткновения, которые постоянно мешают нам продолжать наш диалог. Мы всегда были и остаемся друг для друга братскими народами. Спасибо.
Спасибо, Георгий.
Теперь послушайте внимательно реплику Леонида Калашникова на выступление Георгия Ломия.
Спасибо, Георгий. Мне это нравится. Но можно начать, и вот Георгий закончил этим, что начать с того, что нас объединяет. Эти подходы, парламентские подходы, политические подходы, надо пытаться шлифовать, надо пытаться их как-то продвигать. Ну, а то, что разъединяет, об этом можно поговорить и отложить на потом. Может быть, придет другая пора, другие люди, другие партии, и они решат эти проблемы. И уже в одном этом очень хороший смысл нашей конференции. А не говоря уже о том, что вот вы предложили, очень правильная идея, и Белоруссия предложила, может быть, создать такую площадку, совет ли это будет. Но точно думаю, что правильно будет эту конференцию продолжить в следующем году.
Если вы заметили, Георгий Ломия говорит о каком-то отдельном общении, обсуждении каких-то вопросов. Спустя сутки после этого лидер Альянса патриотов Давид Тархан Маурави во время выступления на акции в Батуми рассказал о визите представителей фракции в Россию и ее первых итогах. По его словам, прошла встреча грузин, абхазов и осетин, которая была довольно тяжелой, но абхазы пригласили грузин в Сухуми. Цитирую. «Начинается большое дело. Грузины, абхазы и осетины встретились. Абхазы пригласили грузин в Сухуми. Столько лет этого не происходило. Вместо того, чтобы мы чему-то обрадовались, начинаются разговоры, что якобы партия с тайным визитом отправилась в Москву. Бесконечно продолжается черный пиар против нас». Конец цитаты. Югосинская сторона по этому поводу промолчала. По возвращении в Цхинвал она подробно рассказала о других моментах этой поездки, но об этом молчала целую неделю. Потом заявила, что никакой встречи не было и что все это провокация агента Госдепа Мурата Гукимухова. Можно предположить, что их смутило слово «переговоры», которое употребил Маурави. Впрочем, как оно смутило и многих жителей республики, которые теперь задаются вопросом, было ли что-то еще в кулуарах конференции или дело ограничилось посиделками в широком кругу. Маурави говорит о некой трудной встрече. Агасиев сначала неделю молчал, потом закатил истерику. «Я понимаю, откуда такая нервная реакция. Сначала решили промолчать, чтобы, не дай бог, не давать пищу для ненужных разговоров. Не потому, что там было что-то плохое для республики. Понятно, что никто там какими-то принципиальными моментами не торговал. Просто решили промолчать из-за всех этих модных в республике упреков в предательстве по любому поводу, в которых они и сами преуспели. Решили промолчать на фоне заявления Эдуарда Кокойто о неких прогрузинских силах в руководстве. А когда все всплыло, просто не могло не всплыть, начали отпираться, оскорблять. Это ошибка, потому что о такого рода контактах надо говорить сразу во всеуслышание. Любые секреты именно в этой области крайне негативно истолковываются местным, все еще военным обществом. Именно отсюда и такие нервные реакции в обществе и во власти. Хотя на самом деле ничего плохого в этом нету. И если вы внимательно читали мою статью, единственное, в чем я упрекнул делегатов именно вот в этих секретах, и двойных стандартах, когда депутатам можно встречаться с грузинами, а общественникам нельзя. Очевидно, что югосетинская сторона должна была заявить об этом как об успехе. Дескать, спустя столько лет депутаты грузинского парламента садятся с нами на равных за стол переговоров. Но то, что должно было стать успехом, превратилось в скандал. И это не вопрос моих провокаций, господа. Это вопрос вашей политической зрелости. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Абхазские парламентарии решили не скрывать встречу с Альянсом патриотов, но заявили, что она стала для них полной неожиданностью. По крайней мере, нашего автора Виталия Шария уверил в этом депутат парламента самопровозглашенной республики Рауль Лолуа, который возглавлял абхазскую парламентскую делегацию и согласился поделиться подробностями этой встречи.
Не знаю, почему, как следовало из позавчерашней публикации на «Эхе Кавказа» моего коллеги Мурата Гукимухова, делегация из трех депутатов из Южной Осетии не поделилась с общественностью своими впечатлениями о поездке в Москву и участии там 22 ноября в международной конференции под названием «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». Но когда я сегодня выяснил, что от Абхазии туда ездило четверо парламентариев, и предложил возглавлявшему делегацию Раулю Лолуа дать интервью о поездке, он охотно согласился. По словам Лолуа, когда пришло приглашение на конференцию, спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, посоветовавшись с депутатами, определил круг участников поездки. Рауль Лолуа рассказывает.
Приняли решение, что еду я, Дима Гумба, Алмаз Джопуа и Каха Пертая. Я возглавил эту делегацию, так как помимо моей депутатского статуса, я являюсь руководителем общественной организации «Наш Дом Абхазии».
Организаторы конференции с гордостью говорили, что впервые после распада СССР удалось провести такое мероприятие, в котором участвовали парламентарии, в частности, Молдавии и Приднестровья, Грузии и Абхазии, Южной Осетии. Правда, для абхазской делегации, говорит Лолуа, последнее стало неожиданностью.
Руководитель фракции «Альянс патриотов Грузии» Ломия Георгий был. Ну, я когда зашел, там большой такой зал, большой круг. Круглый стол, вот, увидел эту фамилию, смотрю, какой-то вот Ломия. Вот, сел, его еще не было, и потом он пришел. Кстати, тоже ему дали слово, уже после того, как я с приветственным словом выступил. Вот он высказался так доброжелательно, поблагодарил организаторов этого мероприятия, обратился потом тоже к нам, к Южной Осетии, к Абхазии, вступал за прямой диалог там, как бы, да, через такие возможности, которые предоставляет Государственная Дума.
Лишь позднее он узнал, что входившая также в состав грузинской делегации Ада Маршаня – это дочь Лорика Маршаня, которого Рауль Лоло охарактеризовал как предателя абхазского народа. Лоло говорит:
«Я увидела женщину, она его фотографировала, так снимала, когда он выступал. Я ее раньше не видел, не знал. А потом, когда уже забил в интернете, помимо Ады Маршаня, еще и, оказывается, в их партию входит Мзар Кицаян. Для меня это было, конечно, очень удивительно. Я человек, который прошел после войны весь путь, начиная с Кадорского ущелья. Вот. И у нас, хоть и были некие договоренности негласные со сванами, вот, у нас очень много было ситуаций, когда у нас были прямые столкновения и погибали наши, в том числе военнослужащие. Она, я так понимаю, находится в грузинском парламенте по квоте какой-то там абхазской. Я не слышал от них некого покаяния, понимаете? И чтобы она там, или там Мзар Кицаяни, или кто-либо другой, что мы извиняемся перед народом Абхазии. Он называл, вот этот вот товарищ, нас братьями называл. Но если ты называешь братьями, тогда и признаешь все, что вы сделали, что вы натворили здесь. Почему-то его не слышно было, их не слышно было в 2008 году, в 1998 году, в 2001 году. Ну, сидели они за столом, это формат. Нас пригласили туда, я, честно говоря, не знал, что. Мы запрашивали, но нам сказали, что будут представители стран СНГ. Грузия не является представителем стран СНГ. Но я и не боюсь сидеть с грузинами. Мы победители, можем разговаривать, я считаю. Никаких в этом плане не вижу проблем. Я уверен, что нас, например, меня лично, там, нашу делегацию никто компрометировать не может, потому что мы все патриоты нашей страны. Мы будем высказывать свою точку зрения и доносить им будем. Мы признанная страна, признанная огромная Россия. Если они думают, что они поездками в Россию, в Москву решат вопрос свой по Абхазии, но это они очень глубоко ошибаются. У них нет другого варианта, и они это, я думаю, что потихоньку начинают понимать, кроме как признать Абхазию. Признают Абхазию, налаживаем дальнейшие отношения. Просто такого диалога, к сожалению, не было. Я бы с удовольствием бы подискутировал с этим товарищем. Выступите в парламенте, призовите тогда вашу страну, чтобы она не вооружалась. Кто на вас нападает? Откажитесь вступать в НАТО.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Еще одна важная тема недели – гендерное насилие. С 25 ноября продолжается 16-дневная кампания, направленная против этого явления. Грузия в очередной раз присоединилась к ней. На каких проблемах акцентировали внимание грузинские правозащитники в этом году, расскажет Анастасия Славинская.
Тбилисская телебашня, как и многие другие достопримечательности в разных городах мира, накануне окрасилась в оранжевый. Глобальная кампания охватывает 16-дневный период с 25 ноября, Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, по 10 декабря. Это День защиты прав человека. В этом году эти 16 дней с подачи женской организации ООН проходят под слоганом «Hear me too», который в русскоязычной версии звучит как «Не молчи». Ровно 4 года назад женское движение впервые заявило о себе как о гражданском объединении. Тогда его представители вышли на улицы для того, чтобы сказать «нет» фемициду. Эту дату впервые отметили в Грузии так масштабно. Причиной этому стала рекордно пугающая статистика. Акции в 23 городах страны прошли, собственно, под слоганом «Не допусти 26-е убийство». Можно сказать прямо, вспоминает одна из участниц женского движения Ида Бахтуридзе, тогда ведомства не справлялись со своими обязанностями. А проще говоря, не были готовы защитить женщин. Впрочем, с тех пор, говорит активистка, многое изменилось как с законодательной, так и с практической точки зрения. Поэтому теперь уже можно начать разговор не только о защите, но и об усилении женщин. В МВД открылся департамент защиты прав человека, который фокусируется на проблемах домашнего насилия и насилия над женщинами. Был внедрен механизм оценки рисков и прочее. Было осуществлено много изменений, которых мы добивались многие годы. Это значительно улучшило ситуацию и дало возможность начать говорить о следующем этапе, об экономическо-социальном усилении женщин, переживших насилие. Говорит Ида Бахторийца. Можно сказать, что ежегодно 25 ноября женское движение анонсирует тему, над которой планируют работать в течение всего года. Соответственно, этот год, по словам активистки, они намерены посвятить вопросам, с которыми женщины сталкиваются после реабилитации в приютах и кризисных центрах. Главным образом, это куда идти после и как зарабатывать. По словам Иды Бахторидзе, они хотят начать дискуссию с властями о возможном создании программы доступного жилья для женщин, переживших насилие. Речь идет о женщинах, которые уже прошли реабилитацию, которые должны покинуть приют, но им некуда идти. Наш опыт показывает, что часто женщины вынуждены возвращаться в дом насильника только для того, чтобы не остаться с детьми на улице. Это именно тот ключевой аспект, который зачастую создает замкнутый круг насилия. Для того, чтобы разорвать его, государство должно предложить женщинам реальную альтернативу. После МВД, которая довольно успешно выполняет изменения, запрошенные нами, теперь черед за местными самоуправлениями и центральной властью. Говорит Ида Бахторидзе. На сегодняшний день в масштабах Грузии функционирует около 10 приютов, говорит глава НПО «Национальная сеть защиты от насилия» Элисо Амиреджиби. Приют, которым управляет НПО в Тбилиси, был открыт еще 15 лет назад, когда сам термин «домашнее насилие» еще большинству в Грузии был неизвестен, рассказывает Амираджиби. Он рассчитан на 20 человек, а так как женщин туда принимают с детьми, эти 20 мест могут распределяться по-разному. Например, на 8 женщин и 12 детей, словом, по ситуации. Официально они могут находиться там в течение 3 месяцев, но здесь, опять же, зависит от сложившихся обстоятельств, говорит правозащитник. Женщинам в приюте помогают подготовиться к жизни, которая должна начаться после того, как они его покинут. У них, к примеру, есть кулинарные курсы, некоторым удается помочь с трудоустройством, говорит Амиреджиби. Здесь, как в известной поговорке, нужно не рыбу дать, а научить ее ловить. При этом Элисо Амиреджиби, как и другие представительницы женского движения, говорят, что безусловный прогресс в этой сфере в целом налицо. Для того, чтобы не сбавлять темп, нам нужно постоянно продолжать говорить об этом, о том, что государство обязано защищать права людей. А одним из основных приоритетов должна быть защита жертв домашнего насилия. В последнем исследовании женской организации ООН сказано, что каждая 7-я женщина в Грузии подвергалась семейному насилию. Будь то правоохранительные органы, социальная сфера, власти, бизнес, который тоже должен включиться в процесс, мы должны постоянно напоминать им об этом. Амиреджиби полагает, что частному сектору следует сделать определенные шаги в этом направлении, создать специальные социальные программы по трудоустройству для женщин, переживших насилие. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С жалобой на насилие к правоохранительным органам самопровозглашенной Республики Южная Осетия обращаются 2-3 женщины в месяц, при этом лишь единицы доводят дело до суда. Почему югоосетинские женщины предпочитают молчать и как помочь жертвам? Рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Преподаватель университета и психолог Аза Бесаева говорит «Эху Кавказа». Тема домашнего насилия обходится стороной и не придается огласке в югоостинском обществе. Вот почему.
Она у нас немножко завуалирована по нашей ментальности, которая предполагает, что надо все терпеть. Хотя вот фраза того, что по семейным конфликтам первое, что бывает с практической точки зрения, да, когда вот консультируются и практикум по семейной психологии идет, он основывается на единой догме – терпении. Терпение. А у молодых, к сожалению, этого не бывает. И очень большой процент молодых людей, я имею в виду мужчин, парней наших, они бывают не готовы к семейной жизни. Девушке это уготовано природой самой, и у нее другое к этому отношение. А вот парней, с моей точки зрения, их нужно, конечно, заранее к этому готовить.
Руководитель общественной организации «Журналисты за права человека» Ирина Яновская рассказывает, что несколько лет назад под ее руководством вышел сборник женских историй о наших матерях, сестрах, любимых, подругах, среди которых были и рассказы о семейном насилии. Мы постарались описать судьбы тех женщин, которые живут рядом с нами.
Материал материал определенно касательно как раз таки вот темы насилия, он делался анонимно, то есть без соответственного указания ни имени, ни фамилии женщины. Было у нас пару историй женских, которые вот просто непосредственно очень ярко описывали вот эту проблему, детально, что, допустим, мужчина мог сделать со своей женщиной, скажем, как муж с женой. Полный негатив, и было описание, как это деяние было совершено. Но сказать, что очень много случаев сейчас, я не знаю. К нам в организацию по этому поводу практически никто не обращается.
В небольшом традиционном югоостинском обществе, продолжает Ирина Яновская, эта тема до сих пор табуирована, поэтому женщины редко обращаются в правоохранительные органы или даже, решившись, часто забирают заявление обратно.
Еще плюс бывали случаи, когда, вы знаете, у нас похищение невест сейчас стало реже, но при всем при этом, я знаю, просто знаю такие случаи, когда даже если там заносят заявление, просят разобраться, оказывается вот какое-то вот не то что давление, а можно, если как бы правильно выразиться, сотрудники могут проводить какие-то беседы и давить в том плане, что заберите заявление, потому что это некрасиво, это неудобно, вот зачем вам это. И вот на самом деле, к сожалению, получается так, что люди ломаются, и просто даже те, которые заносят заявление, они забирают его обратно.
Пару лет назад, говорит правозащитница, в организацию обращались молодые женщины, которые подвергались сексуальному насилию. Но когда ты начинаешь им объяснять, что надо писать заявление в милицию, они пропадают, связывая руки правозащитникам. Или, говорит Яновская, другая ситуация, которую я наблюдаю, например, сегодня. Пьяный муж избивает жену, она не хочет писать заявление, а если она его пишет, и он спустя какое-то время выйдет на свободу, то легко сможет отомстить и сбить еще раз. По мнению правозащитницы, существует и проблема правовой безграмотности среди женщин, которые не знают, как можно защитить свои права. Сильное гражданское общество, говорит Ирина Яновская, могло бы помогать решать государству все эти вопросы, обращать внимание общества на существование проблемы насилия в семье. Моя первая собеседница, психолог Аза Бесаева, объясняет причину молчания женщин устоявшейся ментальностью.
Еще Геродот в 4 веке до нашей эры говорил, что в 85% случаев бывают конфликты в семьях. И лишь в 15% случаев бывают частые конфликты. Но эти конфликты тоже воспринимаются по-своему. И если это выражается в факте какого-то физического насилия, но я думаю, что по фактичности нашего ментального отношения все это не подлежит определенной огласке, как это у нас бывает, от соседей неудобно, от родственников неудобно. И еще один момент с моей точки зрения. То есть если что-то сегодня подлежит определенной огласке, и какие-то власти будут привлекаться к этому, и обнародуется этот факт, то последующее их примирение и объединение этой семьи вновь и на психологической, и на физической основе, оно может породить последующее ужесточенное состояние повторной агрессии.
Источник правоохранительных органах подтвердил их у Кавказа, что в среднем жалобы на семейное насилие к ним обращаются 2-3 человека в месяц. Проблема существует, но, как правило, женщины забирают заявление обратно, ссылаясь на то, что смогли урегулировать конфликт. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Завершая тему, рубрика «Голоса» о гендерном насилии с жителями Сухуми беседовала Анаид Гагарян.
На этой неделе проходит кампания против насилия в отношении женщин. Такие факты встречаются в Абхазии? В чем это проявляется?
К сожалению, в Абхазии такие факты есть. Это проявляется и в домашнем насилии, это проявляется и вообще в насилии к женщине. А самым большим преступлением против женщин является использование слухов. Учитывая то, что наше общество компактное, маленькое, это такое орудие, которое используют люди, чтобы отомстить, либо из-за зависти. И распространяют слухи, из-за которых, к сожалению, чаще всего ни в чем не повинные женщины вынуждены быть отбросами общества и лишены возможности спокойно жить и работать. Теймураз Хишба.
Да вы знаете, таких случаев даже и не предвиделось никогда. Мы спокойно ходим в любое время дня и суток. Спокойная обстановка, все нормально. Галина.
Такие факты есть, мы о них слышали, видели, вплоть до убийства женщин по разным мотивам.
Что делать? Как бороться с насилием против женщин?
С помощью закона. Закон должен оберегать каждого. каждого гражданина, и женщин в том числе, от насилия и в семье, и на улице, и так далее. Да. Дима?
Если супруг бьет жену, я считаю, это вообще неправильно. Естественно, нужно заявление подавать, либо как-то искать, как у нас между родственниками это в основном решается. Собирают взрослых и между собой это решают. Либо девочку забирают обратно, либо уже сами. Но такие моменты редко бывают, сами девушки остаются по стандарту.
Безусловно, такие факты есть, когда происходит домашнее насилие, и это, к сожалению, распространен. Но с этим бороться нужно только с помощью закона. Женщины не должны это терпеть, потому что все-таки должно быть равноправие между мужчиной и женщиной.
Меня зовут Инал.
Женщины сами во всем виноваты, я за патриархат.
Вика. Абхазия не отличается ничем в этом плане от других стран. Насилие против женщин есть. Лично я с этим не сталкивалась, но со слов кого-то могу сказать, что и психологическое, и физическое давление в отношении женщин здесь присутствует.
Как бороться с насилием в отношении женщин в Абхазии?
Нужно работать обществу над этим вопросом. Женщинам не боятся говорить о своих проблемах, и нужны какие-то органы, которые могли бы им помогать.
В России, я знаю, практикуется такое, что когда какие-то проблемы в семье, у них есть семейный психолог. А у нас наша ментальность, она не позволяет пойти к психологу. Мы сами разберемся в наших проблемах, и в итоге это заканчивается, грубо говоря, очень плачевно. Меня зовут Инал Хиба.
Наши люди как такие люди? Люди, прожившие войну, прожившие много бед. Такие люди не могут быть в корне все здоровыми. У нас так или иначе есть какие-то психические, психологические отклонения у каждого. И я не знаю, как с этим бороться. Только лишь, если вот в корне все изменить на систему, где есть общепринятые нормы, которые есть уже в других странах. Психолог и тому подобное. Сулуке Анри.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.